Питер Эстерхази известен во всем мире. В столицах он представлял на днях роман «Небесная гармония», увидевший свет уже на 17 языках. История 400-летней фамилии писателя стала канвой художественного повествования. Коллекция Милоша Эстерхази легла в основу Будапештского музея изящных искусств. Пал Антал Эстерхази возглавлял дипмиссию на коронации Александра II. Задолго до этого жил другой Пал Эстерхази. Он версифицировал, музицировал и заодно был отважным полководцем. Но с гостем мы говорим о ближайшем родстве Петера, о родителях и деде, бывшем много лет премьером мадьяров. Почему так получилось? Первая часть – это вымысел, вторая часть – это реальность.
В любом романе все вымысел, и это и есть реальность. В этом романе идет игра с вымыслом и реальностью. Просто создается такое впечатление, что как будто первая часть романа – вымысел, фикция, а вторая часть – реальность. Вторая часть точно такой же вымысел, как первая часть, и первая часть точно такая же реальность, как вторая часть. Правда, надо сказать, отношение к реальности в первой части и во второй части разное. В романе всегда очень чувствительный вопрос, тип отношения к реальности. Можно задать вопрос, но какому читателю придет в голову сомневаться в реальности мадам Бавари?
Каким был отец?
Я написал роман об отце не из психологических соображений. Я писал об отце не потому, что такие сложные отношения с отцом. Если бы я писал об этом, то в лучшем случае написал бы трехстраничную новеллу. Но великолепность моего отца я мог бы описывать и расписывать очень долго. И очень много мог бы говорить о слабостях моего отца. Я и сам отец четверых детей, так что я знаю, что это очень трудный статус. Во всяком случае, мне так немножко показалось, чем он на самом деле.
Наверное, есть какие-то моменты, которые чаще всего вам вспоминаются, связанные с вашей матушкой.
Вы знаете, я уже тоже скоро буду пожилым человеком. И мне очень важно было, что получилось так, что я всегда мог доверять отцу и своей матери. Очень часто принято говорить о сыновней любви к родителям, очень часто об этом говорят фальшиво, но если мне нужно что-то выразить, то все-таки я должен говорить о любви. Мне даже вот 58 лет ощущается так, что мне 8 лет, и если я попаду в беду, они мне помогут. И это не меняет даже тот факт, что я хорошо понимаю, что они не могут меня защитить, их уже нет. В течение своей жизни им пришлось пережить много драматических ситуаций. Должен сказать, что в этих драматических ситуациях они вели себя как люди.
Сказалось ли это на воспитании сына?
Когда я родился, то все самое важное и драматическое уже произошло. Семья уже потерпела фиаско, она уже ничего не имела. Все же это была одна из 10 богатейших семей Венгрии. Мой дедушка был в свое время премьер-министром Венгрии. Когда я появился на свет в 1950 году, у них уже не было ничего. Для меня вот эта ситуация была естественной. Драма была и в этом, потому что к этой ситуации мои родители относились прохладно. Но в 51 году семья была выселена из Будапешта, хотя, конечно, в сравнении с советскими депортациями, это была пародия на депортацию, потому что особенно депортировать было в маленькой Венгрии некуда. Но, тем не менее, из Будапешта их выселили. Просто история вытолкнула их из русла их естественной жизни.
Меня, например,
история не заставляла жить какой-то другой жизнью, для меня это была естественная жизнь, а им пришлось жить другой жизнью. И это, естественно, очень трудная ситуация, потому что у любого человека есть и корни, и семейная традиция, и резкий слом в жизненной ситуации, окружения и так далее. Всегда происходит очень болезненно.
Отец, чем он занимался тогда, когда выслали семью? На что вы жили? Сокровища 400-летней давности графов и князей уже вам не принадлежали? Они были национализированы?
Когда семья была выселена в деревню, то отец жил деревенским трудом. Продолжалось примерно с 51 до 56 года. Но поскольку в детстве он изучил английский, немецкий, французский, позднее он работал переводчиком, и родители были очень трудолюбивы.
56 год, как прошелся по семье Эстерхази?
Тогда еще жили не в Будапеште, но, в принципе, тогда была возможность свободно покинуть страну, но мои родители остались. Возможно, в этом сказалось то, что семья была аристократического происхождения, и у них были свои представления о родине, о долге, и поэтому большее значение имело для них, чем какие-то сложности практической жизни. Я воздерживаюсь говорить о том, что именно в это время в семье произошла настоящая драма. Коротко все же скажу то, о чем я пишу в романе «Исправленное издание». В 57-м году отца хорошо избили. После этого он, как выяснилось, потом писал донесение органам безопасности кадровской Венгрии. Но я говорил о отце как о блестящем человеке. Просто потому, что я в своей жизни никогда об этом не знал, об этой его тайной жизни, и я его воспринимал и запомнил как великолепного человека. Мне пришлось как-то совместить в себе эти две вещи. То, что отец был прекрасным человеком, преподал мне в жизни, и то, что, как выяснилось потом, он был очень слабым человеком и в реальности предавал эти же самые ценности. И вот когда сейчас я думаю о нем, то я не могу думать о нем с грустью, потому что я вынужден думать о нем с той радостью, которая отражена и на страницах романа «Хармония Целестис».
Конечно, очень много друзей, очень много единомышленников у господина Эстерхази, но не спросить про Нобелевского лауреата я не могу. Саня Ликертес, тем самым человеком, который будет прототипом одного из произведений Эстерхази.
Я всегда благодарен за любые идеи, плодотворные, пока до сих пор не приходило в голову. Да беда в том, что, точнее, не беда, нет ничего плохого уже, а о его жизни уже написан один замечательный роман. И написал этот роман сам Имре Кертес. Это роман без судьбы. Имре будет 80 лет в будущем году. Если он обо мне напишет роман, то я напишу о нем.
Хотел бы вернуться к деду в своем романе. Наш гость пишет о том, что про деда знаешь больше, чем про отца. Что бы хотелось рассказать нашему гостю о своем деде?
В общем-то, является какой-то сутью статуса отцовства, что мы очень мало знаем об отцах, они остаются для нас зашифрованы. Разговор между сыном и отцом всегда преисполнен какой-то не личной даже, но напряженности. Это всегда такая ситуация, как будто человек находится в греческой трагедии. Отцов в эту глупую ситуацию, как мне кажется, всегда толкает ответственность, отцовская ответственность. Отношения между внуком и дедом обычно гораздо более дружеские. Дедушку никогда не смущают какие-то проблемы с воспитанием внука и невоспитанности его, потому что он думает, это проблемы родителей, пусть они занимаются ими. Точно так же спокойнее относятся внуки к своим дедам. Мой дедушка был такой, можно сказать, сказочной фигурой. В детстве мне казалось, что мой дедушка – король. Он действительно производил такое впечатление, как изображают аристократов в нехорошие марксистские книжки. Например, он отличался гордыней. Как вспоминала одна из моих тетушек по материнской линии, которая знала его в молодости, говорила, ну, это был человек, к которому просто так не подойдешь. Потом говорила еще, что твой дедушка, когда все потерял, тогда он производил впечатление обыкновенного человека. Также этот дедушка был интересной фигурой. Такой фигурой, которая как бы вышла из романа. Всегда производил впечатление какой-то нереальной фигурой. Человек чувствовал, что как будто эта фигура родилась во сне, приснилась ему.
Известный венгерский писатель Петер Эстерхази в непрошедшем времени на «Эхо Москвы».
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Чем наш гость похож на своего деда, внешне и внутренне?
Мой дедушка был очень закрытым человеком. Он не пускал в свой внутренний мир никого, и меньше всего с мою бабушку.
У кого из предков служил Гайден? Гайден прослужил 3 десятилетия. Каким он был, тот самый предок, который решил держать рядом с собой величайшего музыканта и капельмейстера? Или мы говорим с дистанции времени о том, что он величайший, а тогда это был просто слуга музыкальный?
Ну, я бы начал с того, что вообще-то меня не очень интересует история семьи Эстерхази. И не ставил своей задачей создать реальную, истинную историю семьи Эстерхази. Я, исходя из того, что я отношусь к этой семье, попытался реконструировать, создать в романе историю семьи, не конкретно семьи. Если речь касается конкретно моей семьи, то я мог бы сразу этот вопрос отодвинуть, потому что Гайдена нанимали на работу, и он жил в доме герцогов Эстерхази, князей, а я отношусь только просто к бедной графской ветви. Вообще-то история с Гайденом, то, что предки выступали меценатами Гайдена, это относится к тому же пониманию ответственности, о которой мы говорили раньше. В представлениях о самих себе в Эстерхазе всегда было элементом то, что они, их жизнь является частью культурной жизни, и культура является частью их жизни. Частью их отношений являлось понимание, что представление о самих себе этого мало. Для этого нужна еще и личная страсть. Страсть к искусству, к культуре. Если бы ее не было, то, наверное, они бы не поддерживали отношения с Гайденом в течение 30 лет, а уволили его раньше.
Дед был человеком таким, каких в то время не было. Я пишу в романе о нем, характеризую его так, что если он на кого-то бросал взгляд, тот превращался в камень. А сестра моей матери говорила, вот твой дед был человеком, к которому просто так не поддержишь, невозможно было просто обратиться к нему. Но говорила и то, что вот когда твой дед потерял все, когда он стал очень-очень человечным.
А каковы уроки деда? Что унаследовало от деда?
Надо сказать, если бы я ответил на этот вопрос, то я специально придумал бы этот ответ ради нашего интервью. Ничего я от своего деда не унаследовал, ничему не научился. Я мог бы у него научиться дисциплинированности, но дисциплинированности я учился у своего отца. Было бы неплохо, конечно, быть таким же красивым, как мой дед. Ну, вряд ли этому можно научиться. Все женщины говорили о нем так, что при этом глаза их немножко затуманивались, подергивались поволокой, с включением глаз моей бабушки.
Какие это были годы, и что дед сделал для Венгрии? Каков его след в венгерской истории?
Он был премьер-министром и в очень непростое время, в 1917 году. Правда, он не был выдающимся премьер-министром. А 40-е годы, когда
фашистская Германия оккупировала Венгрию, тогда он сыграл довольно положительную роль в организации антифашистски настроенных представителей венгерской элиты. Когда в марте 1944 года немцы оккупировали Венгрию, его тут же упрятали в тюрьму. Мне очень интересно было, и вот эти его дневники я включил в роман, потому что во время Первой мировой войны, когда он был премьер-министром, у него были большие разногласия с Вильгельмом II.
Дед был застегнут на все пуговицы, каким он запомнился дедом по отношению к внуку.
У меня не очень много воспоминаний о нем сохранилось, потому что еще не было 6 лет, в 56 году он уехал в Австрию. У меня гораздо больше воспоминаний о бабушке.
А бабушка была любимой женщиной, любимой женой? А что гласят семейные предания, как они познакомились?
Дело в том, что эти рельсы в мире аристократии, а это представители двух крупнейших аристократических семей, все основательно эти рельсы заложены. Это просто. Я не уверен, что это был брак по любви.
Но, наверное, это был тот брак, когда родилось много детей. Сколько у деда с бабушкой было детей, кем они стали?
Детей было четверо, но двое умерли. Один погиб во время войны в 44-м году, второй от вирусного заболевания, которое тогда считалось неизлечимым, умер в 54-м году.
А события 56-го года заставили деда покинуть Венгрию?
Ну, он тогда был уже весьма старый человек. Если после 45-го года, в отличие от многих аристократических семей, наша семья не эмигрировала, не покинула Венгрию, то в то время он уже, ему было достаточно. Он считал, что опять начинать все сначала, опять какую-то новую жизнь в 75 лет уже невозможно. От этого он устал, поэтому эмигрировал в Австрию.
Как он 17-й год встретил, октябрь?
Русские тогда, по-моему, были настолько внушающий страх страной, что можно было только бояться. Именно это потом и повлияло на то, что венгры боялись заключить союз с русскими и вместе с ними направить силы свои против Германии.
На презентации в Венгерском культурном центре среди выступавших был писатель Евгений Попов. Я знаю, что вы дружите и дружите много лет. Вы неоднократно высказывались об Эстерхазе в печати. Что вы думаете о потенциальном будущем Нобелевском лауреате? Европа говорит о том, что Эстерхазе вот-вот получит.
Европа много чего говорит. Я ему, конечно, желаю это, значит, но не это главное, понимаете? Потому что, в конце концов, не отличия важны для писателя, а то, какую он роль играет в литературе, как ни странно, что он означает для читателей. А мне кажется, Петр Эстерхазе очень многое значит для читателей и не только своей страны. Не случайно он так популярен во всем мире. И вот то, что сейчас переведен на сегодняшний день главный его роман, это просто блеск, потому что до этого были его переводы. Был производственный роман, переводился еще одна книжка.
Малая венгерская порнография.
Тоже, но это объемный такой труд, понимаете, так и настолько интересен, что я просто рекомендовал бы читателям эту книгу. Она их очень обогатит в том смысле, что даже всезнаи, которые думаешь, не знает все. Там такие тонкости и детали жизни, зорким глазом подмеченные, без всякого, без ханжества, без поучительства. Не то, что то, что говорила Ахматова, он не пасет народы, он живет с ними вместе, вот этот пролетарский граф Петр Эстерхази. И понимаете, в чем дело? Мне кажется, что у него любимая тема, значит, вот я заметил, несколько раз мы выступали вместе, что он говорит, если у меня вторая жизнь была бы, я бы хотел быть русским писателем. Я его окоротил, я говорю, мы с тобой люди верующие, значит, так поэтому неизвестно, что ты во вторую жизнь придешь. Может, ты там на арфе будешь играть, или как вот ему сегодня сказали, пироги печь, значит, будет. Но я-то уверен, что его вот эта книга, и в переводе замечательном славы Вячеслава Середы, она обязательно войдет в контекст русской литературы. Фактом русской литературы она станет. И я поясняю свою мысль. Понимаете, потому что есть книги умные, великие книги, но которые не вошли в литературу, которые только специалисты знают или там что-нибудь. Ну, не буду называть. А есть книги странные, понимаете? Например, «Остров сокровищ» Стивенсон или СМЭ «Гулливер», например. Или что там еще, значит, говорить? Ну, «Гамлет», например, есть. Вот «Гамлет» вошел, а два «Веронца» не вошли. Вот я думаю, что эта книга, несмотря на то, что она написана с одной стороны просто, с другой стороны сложно, разумеется. Но написана она для абсолютно разного круга читателей. То есть ее может читать интеллектуал высокий, который знает все эти, еще благодаря комментариям, все эти реалии. И просто человек, которого интересует, чего там графья да князья делали. И
по поводу графьев, меня интересует история, связанная с его дедом, который был премьер-министром Венгрии, и с бабушкой. Что случилось с бабушкой? Почему она на такси не поехала в ссылку?
Нет, я-то еще скажу, понимаете, здесь возникает ужасно интересная вещь, то, что было и с русским дворянством, и с русской интеллигенцией. То есть этот пролетарский граф, он ведь очень демократичен, вот в чем дело. Он все умеет делать, они прожили тяжелую жизнь. И понимаете, то, как он пишет с такой улыбкой, с добротой, как вот Юс Олешковский говорил, никого не кляня, не виня. Понимаете, он пишет добрее, чем многие разночинцы, озлобленные и менее испытавшие. А это, конечно, ведь он, когда я ему сказал, это распространенная была ошибка. Значит, я говорю, Эстерхази, да? Значит, он говорит, понимаешь, говорит, у нас было две ветви. Князья Эстерхази, это такие, значит, графы. А графы, они, значит, такие, ну, как бы пролетарии больше. Так? Вот я тогда статью и назвал «Пролетарский граф Петр Эстерхази». И когда ее там, мы с ним беседовали, причем шутливо беседовали, не так, что со звериной серьезностью, вот просто мы сделали фотографии, мы идем по улице, на такие эти пузыри вот эти. Я его спрашиваю, Петр, правда, что твоя бабушка в ссылку поехала на такси? Он отвечает, правда, Женя, у нас же страна маленькая, в отличие от вашей.
О Петре Эстерхази пишут и говорят, как о будущем Нобелевском лауреате. Небесная фантазия есть та самая семейная сага, которая может стать книгой, которая будет удостоена высшей литературной награды. Звукорежиссеры Наталья Селиванова и Алексей Нарышкин и я, Майя Пешкова. Программа «Непрошедшее время».